Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В 16 частях мы с вами рассмотрели тему «Сущность Бога». А теперь приступим к рассмотрению тоже очень интересной и важной темы – «Очищение храма». От всего сердца желаю вам, чтобы и это слово Господь Иисус обильно благословил в ваших сердцах и дал вам большую радость в дальнейшем росте ваших познаний Слова Божьего в целом. Очищение храма – это очень ценная тема, с которой мы встречаемся на протяжении всей Библии. Это тема, о которой следует сделать небольшое вступление, чтобы хорошо и правильно понять очищение храма. Для правильного понимания этой темы большое значение имеет строительство. Что я этим хочу сказать, вы поймете, если я скажу, что тема «храм» тесно связана с темой «жить» или «проживать», с темой, которую мы встречаем во всем творении. Но чтобы в Божьем плане спасения людей дойти до очищения храма, его необходимо сначала создать. При рассмотрении этой темы мы постоянно должны помнить о том, что Бог искал всякие возможности открыться своему творению, то есть падшим в грех людям. На эту тему имеется на нашем сайте проповедь в нескольких частях под названием «Колодцы». При внимательном рассмотрении темы «Колодцы» и очищения храма вы заметите, с каким долготерпением Бог идет в своем откровении людям от простого к более сложному, чтобы людям показать, что есть живой Бог, который о них заботится, который их любит и хочет спасти для жизни вечной. Этот замысел Бога мы находим в Новом Завете в одном стихе в Евангелии от Иоанна 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но во время строительства жилища для Бога Он не мог таким образом, можно сказать, таким открытым текстом открыться людям. Поэтому Он идет от более простого к более сложному. Чтобы этот принцип Бога показать, я решил сделать вступление к данной теме. При этом я использую в основном хорошо вам знакомые места Писания, но именно с этой точки зрения. Чтобы людям открыть свой план спасения, Бог принимает решение жить среди людей и прежде всего среди своего народа Израиля. Но для того, чтобы жить, необходимо иметь и место жительства, хотя он и является духом. Мы начнем издалека, поэтому обратимся по этому вопросу к Исаии 45, стих 18, где Святой Дух сообщает нам о том, что Бог не просто сотворил небо и землю, но сотворил ее для жительства. Читаю часть этого текста. «Он образовал ее для жительства». Это высказывание явилось для Бога поводом, чтобы образовать землю для жительства. После этого сообщения Бог говорит: «Я Иегова, и нет иного». А теперь возникает логичный вопрос. Кто же там должен жить? Не только лисы и зайцы, но в Новом Завете мы читаем в Иоанна 1:14: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Однако это сообщение имеет достоинство прошедшего времени. Здесь сказано: обитала. Что из этого получилось в соответствии с Божьей целью? Что Слово стало плотью, и что Он обитал или жил, мы читаем в послании Ефесянам 3 стих 17. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Это является исходным пунктом творения, что Христос живет здесь, на этой земле, что является конечной целью Бога. Это было желанием Бога, чтобы Христос не временно, но постоянно проживал в наших сердцах. Уже не так, как в Евангелии от Иоанна 1:14 «обитало». Чтобы это было возможным, оно последовало в соответствии с посланием Ефесянам 3 стих 17 в связи с верой и любовью. Вера находится в связи со Словом Божьим, а любовь в связи с личностью. В Бытие 1:27 Святой Дух сообщает нам, что Бог сотворил человека по образу своему. Это значит, что Бог является оригиналом, а человек был сотворен в соответствии с этим оригиналом. Читаю этот текст. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». При этом цель Бога заключается в том, чтобы иметь общение с человеком. И не просто общение, но внутреннее общение. И как это действительно выглядело, мы читаем в Бытие 3 стих 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Адам и Ева оптически не видели Господа Иисуса, но Он находился в их присутствии в райском саду. Несмотря на раннее предупреждение Господа Иисуса, на этом месте человек разрушил драгоценное общение с Богом. Здесь мы находим первое изгнание, а именно из Эдемского сада, как читаем в Бытие 3 стих 23, «И выслал его, Адама, Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Но это не значит, что Бог не хотел больше иметь общение с человеком. Но он это сделал, чтобы воспрепятствовать человеку доступ к дереву жизни. Об этом читаем в Бытие 3 стих 22. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Первое изгнание последовало на основании совершенного греха и разрушило драгоценное общение Бога с человеком в Эдемском саду. Но в сердце человека оставалась тоска по этому общению с Богом, тоска по Божьей чистоте. Поэтому псалмописец пишет в Псалме 42 стих 3. «Пошли свет Твой и истину Твою». Повторяю, «пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». Туда, в Божьи обители, стремилась тоска псалмописца, но человеку не доставало настоящего света и истины. Поэтому он просит, пошли их, потому что они являются путем в обители или в жилище Бога. Этого не доставало людям в их тьме, в которой они находились. О желании, о жажде иметь общение с Богом мы находим исчерпывающее сообщение в Псалме 83, стих 3. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». А в стихе 10 дальше читаем: «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи в шатрах нечестия». На основании этого сообщения мы видим, какое сильное желание иметь с Богом общение проявлялось со стороны человека. Но он избрал грех, который привел его к разделению с Богом. Однако то, что не мог сделать человек, сделал Бог. Он создал помощь для общения и пошел человеку навстречу, как читаем в книге Левит 26, стихи 11 и 12. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Человек заслужил, конечно, это разделение с Богом, но Бог сказал: «Грех не может меня держать от вас вдали». Ибо Бог хочет пойти в центр человечества, в их сердца. Поэтому Господь Иисус дает Моисею указание для строительства жилища. Об этом мы читаем в Исходе 25, стихи 8 и 9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Какое это было событие! Бог хочет жить в материи, во святилище, сделанное руками, хочет постоянно там жить. Так как он хотел среди них иметь место, то он показывает Моисею образец жилища. Мы видим, что Бог проявляет инициативу там, где мы это не можем сделать. Бог дает Моисею образец жилища, так как он желает иметь с людьми общение. Он хочет жить среди людей, и не в каком-то другом месте, а только в среде своего народа. Поэтому он говорит в Псалме 131, стих 13: «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». Здесь мы видим желание Бога жить среди этого народа, ибо человек может только уходить от Бога, но найти обратный путь к Богу он один не может. Поэтому Бог ищет связь с человеком и постоянно носит в своем сердце желание встречи с ним. В то время как человек пребывал еще в грехах, он уже искал этой встречи, как читаем в Исходе 30, стих 6: «И поставь его, жертвенник курений, пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения». А теперь будем внимательны. «Где я буду открываться тебе?» Этим местом встречи является святая святых в скинии собрания. Об этом читаем в Исходе, в книге Левит и в Числах. Там мы встречаем выражение «жилище», «скиния собрания», «скиния» или «скиния свидетельства», как читаем в Деяниях апостолов 7:44. А в этом жилище все имело одну единственную цель, чтобы указывать на грядущее общение с Сыном Божьим. Все, что мы находим в скинии собрания, указывает на жертву Иисуса. Будь это тысячи жертв животных, то каждая отдельная из них является указанием на жертву Иисуса. А в завесе, о которой мы читаем в послании евреям 10, стихи 19 и 20, мы видим прообраз плоти Иисуса. Читаю этот текст. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. А далее читаем о том, что во святая святых установлен для нас трон благодати. В послании Евреям 9, стихи 4 и 5 читаем. «Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие крышку примирения, то есть очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. Если мы пройдем через всю скинию собрания, то всюду найдем прообразы Господа Иисуса, хлебопредложение, светильник, жертвенник курения, а перед входом в скинию жертвенник всесожжения и так далее. Во всем этом Бог показывает нам, что в Своем Сыне Он ищет с нами общение, чтобы иметь место среди Своих. Во многих местах Ветхого Завета мы встречаем выражение «жилище». Начиная от Исхода 26, последовало указание о строительстве этого жилища. Начиная от Исхода 36, это жилище, то есть скиния, собрание, было изготовлено, а начиная от Исхода 40, она была сооружена. Это было жилище для Бога, не для людей. Но я обращаю ваше внимание на тот факт, что во всем Ветхом Завете, где в оригинале мы встречаем слово «жилище», переводчики русской Библии поместили слово «скиния». Поэтому имейте в виду, что скиния – это жилище для Бога. Итак, мы в Ветхом Завете постоянно встречаем слово «жилище». А когда скиния была сооружена, то мы читаем в Исходе 40, стих 35. «И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Это было такое мгновение, такое мощное явление, когда Бог снова вошел в общение с человеком. Но без крови это было невозможно. Это было невозможно без предписанного Богом служения. Во всей этой истории мы часто встречаем также выражение «скиния отправляется». И это выражение переводчики заменили, как видим, в числах 1 стих 51. «И когда скинии надобно отправляться», а они написали «переносить скинию», «пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Это было очень ответственное и мощное служение перед Богом. С этой скинией израильтяне переходили в пустыне от одного места к другому, потому что ее невозможно было установить в Египте. По этому поводу Бог выразительно и однозначно сказал в Исходе 7:16: «И скажи ему», то есть фараону, «Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался». Когда скинию, это жилище Бога, нужно было на новом месте поставить, то эту работу должны были исполнять левиты. А когда скинии надобно было отправляться, как читаем в числах 1:51, то левиты ее снова разбирали, и народ двигался дальше. По человеческому понятию мы сказали бы, если народ получал указание двинуться дальше в путь, то скинию нужно было снова разбирать. Но нет, ибо сказано, когда с Кинии надобно было отправляться, то и народ мог дальше двигаться. Так как в Скинии мы символично видим Бога, то этим он хотел сказать, если с Кинии надобно было отправляться, тогда левиты должны были Скинию разобрать и каждый из них взять свою часть, которую он должен нести. А когда народ располагался на новом лагере, то Скинию следовало снова установить. В этом мы видим очень интересное сообщение Библии. Израильтяне были в пути с этой скинией, с этим жилищем Бога. А мы с вами знаем, что в связи с этим жилищем, а вернее с ковчегом Завета, который является центральным местом в скинии, Израиль одерживал неповторимые победы. Враги находились в страхе и трепете, потому что они знали, что Бог находится в среде Израиля. Напоминаю вам события перехода Израиля через Иордан. В Иисусе Навине 3.17 читаем. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою». Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Затем мы дальше читаем о том, что израильтяне должны были нести ковчег завета вокруг Иерихона, пока его стены не разрушились. Книга Иисуса Навина, 6, стих 20. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Это была мощная победа Израиля, так как в лице ковчега завета Бог был в их среде. Но в продолжении истории Израиль проявил неверность в общении с Богом, хотя Бог настолько пошел им навстречу, что хотел жить в их среде. О Самуиле мы читаем, когда он лежал в храме Божьем, где находился ковчег завета. Но прежде всего спрашиваем себя, чего он там искал? Ведь там рядом с этим ковчегом людям нельзя было находиться. Почему Самуил там находился? Это признак того, что светильник Божий для Израиля еще не погас, как читаем в первой книге Царств 3 стих 3. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Обращаю ваше внимание на тот факт, что здесь впервые упоминается храм Господень. На эту тему на нашем сайте имеется очень важная проповедь под названием «Семь храмов и их отношение ко тьме». Там совершались ужасные события. Израиль не ценил общение с Богом, хотя Бог хотел в скинии собрания встречаться с Израилем. Но Израиль не ценил и не искал общения с Богом. И это является причиной того печального события, что ковчег Божий был у Израиля взят, как читаем в первой книге Царств 4 стих 11. «И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли». В этом событии мы видим пророческое сообщение о том, что ввиду неверности Израиля Господь Иисус отставляет свой народ в сторону и на 2000 лет времени благодати принимает язычников. Какое поразительное развитие событий! Бог дал Израилю указание построить скинию собрания и во святая святых поставить ковчег завета чтобы там иметь со своим народом общение. А теперь мы видим, что Израиль потерял эту возможность иметь с Богом общение. В царе Израиля, Давиде, мы видим огромное желание снова построить Богу жилище. Он говорит во второй книге Царств 7, стих 2. «Тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Этот факт не давал Давиду покоя. Он видел, что здесь что-то не то. В глубине своего сердца он имел желание построить Богу дом. Это желание он принес прежде всего Богу к его ногам. Это было хорошо, и для нас это хорошо, если имеем какое-то желание, чтобы в молитве принести его сначала Господу Иисусу. Бог ответил Давиду. Об этом мы читаем во второй книге Царств 7, стихи 5 и 6. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии». Бог сообщает Давиду, как он оценивает или рассматривает его желание, но переходил в шатре и в скинии. Это говорит Бог, который восседает на своем троне на небесах, а теперь он странствует вместе с Израилем в шатре и в скинии. Да, Бог находился в среде Израиля, но они не ценили общение с ним. Однако Бог полностью воплотился с этой скинией как с жилищем. В этом чрезвычайно важном вопросе Израиль был поверхностным. Соломону, сыну Давида, Бог разрешил затем построить этот храм. Единый и истинный Бог разрешил Соломону построить для себя этот храм. По тому времени это был великолепный и огромный храм. Этот храм и все его строения были построены из самых лучших строительных материалов того времени и украшены большим количеством золота. Храмы строили все народы. Чем важнее был такой храм, тем больше, роскошнее и великолепнее он строился. Но Израиль строил храм единому и истинному Богу, о котором он знал, что Иегова является единственным Богом всей земли. По отношению ко всем богам язычников, это была величайшая разница. Поэтому все народы не могли в такой стройке выдержать конкуренции. Однако самое главное в этом строительстве заключалось не в великолепии, а в том, что это являлось единственным строительством храма на всей земле, в котором Бог хотел жить, и ни в каком другом месте. Поэтому мы не нуждаемся в каких-либо храмах современных народов, потому что в этих храмах Бог не живет. И вот наступил, наконец, тот торжественный день, когда Ковчег Завета был помещен в храме, в назначенном для него месте, как читаем в Третьей книге Царств, 8, стих 6. «И внесли священники Ковчег Завета Господня на место его, в довир храма, во святое святых, под крылья херувимов». Уже в отношении скинии собрания Бог говорил, что Он будет там открываться и через Моисея говорить с Израилем, как читаем в Исходе 25, стих 22. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения». «О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». А в отношении храма Соломона мы имеем интересное выражение: местом, где Бог будет говорить, является святое святых, а именно под крыльями херувимов. Общение со словами Бога означает общение с Его личностью. Подтверждение этому мы находим при строительстве храма, о чем читаем в Третьей книге Царств 8, стихи 10 и 11. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.